В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Каждый час в России от рук собственного мужа или партнера погибает одна женщина. Более 650 тысяч женщин подвергаются систематическим побоям со стороны мужа, партнера и прочих родственников. Такие данные приводит Национальный центр по предотвращению насилия «Анна». Тем не менее, в российской нормативной базе до сих пор нет специального закона о противодействии домашнему насилию, а существующих положений Уголовного кодекса явно недостаточно. Иначе чем же объяснить статистику МВД, согласно которой 97% дел, связанных с домашним насилием, не доходят до суда? Я уже рассказывала историю сестер Марем и Елизаветы Алиевых из Ингушетии. Елизавету сегодня на студии «Радио Свобода» взяли под госзащиту после того, как она добилась возбуждения уголовного дела по факту смерти своей сестры Марем, которую на протяжении 15 лет третировал муж. Марем бесследно пропала. Елизавета была вынуждена покинуть Ингушетию из-за опасений за собственную жизнь. Вместе со своими адвокатами она добивается объективного расследования дела сестры, местонахождение которой не установлено до сих пор. Как убедить следователей внимательнее относиться к делам, связанным с насилием в семье? Какие гарантии, какую защиту может предложить государство потерпевшим от домашнего насилия? И чего ждать от поправок в Уголовный кодекс? В студии «Радио Свобода» адвокат Марии Давтяной, как я уже сказала, Елизавета Алиева. На видеосвязи с нами адвокат Ольга Гнездилова. Елизавета, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Москве, почему были вынуждены покинуть республику, и есть ли какие-то подвижки в расследовании дела о пропаже, возможном убийстве вашей сестры Марем?
Я-то приехала сюда, вот мне помогли адвокаты с правовой инициативы. Просто там уже возможности не было даже жить. Госзащита была, но даже если эта госзащита у меня стояла во дворе, ко мне его родственники во двор прямо заходили, угрожали, детьми угрожали. Просто я побоялась, сама попросила вот адвокатов.
И они его мне... мужа вашей сестры, бывшего мужа вашей сестры.
Да, Евлова Мухарбека, его племянники, его сын, который учится в школе ФСБ в Ставрополе. Он сам приезжал. Я будущий сотрудник, я вам тут жизни не дам. Он сам мне угрожал. Бекхан, Евлова Бекхан, сын Евлова Мухарбека.
А его... чего хотели-то?
Почему? Хотят, чтобы я заявление забрала, чтобы я пошла, дала показания, что я выдумала все это. Не было никакого похищения из моего дома. Меня и моего мужа как бы не похищали. Не было никого, никакого. Во двор бросали гранату. Ну, с их стороны как будто ничего нету. Как будто я сама придумала, что сестра уехала за границу, я должна сказать. Должна вину взять на себя, если я хочу жить там, если я хочу... сохранить жизнь своих детей. Открыто вот они мне говорят.
Вот сейчас для тех, кто, может быть, не смотрел нашу прошлую передачу, я хоть и напомнила о сути истории, но я вас попрошу все-таки рассказать о том, что произошло с Марем, что случилось с ней. Из-за чего потом похищали и вас, и вашего мужа, почему вам во двор бросали гранату, почему к вам приходили родственники бывшего мужа вашей сестры, и из-за чего, собственно, разгорелась вся история?
Марем замужем была за этого Евлова Мухарбека лет 15. Замуж он взял ее, ну, насильно, она намного младше него. Но осталась, родила детей, но каждый раз он издевался, избивал, на лысо даже брыли ее. Она убегала от него, ну ко мне она прибегала, потому что я ее сестра, я ее прятала от него. Ну как прятала? Если даже мы пойдем куда-нибудь жаловаться, заявление напишем, там они нам говорят, это семейное. Мне много раз говорили, я с этой Марем тоже ходила, сестрой, МВД, прокуратуру, куда только мы не писали.
А что вы писали?
Писали жалобы, что он вот издевается, что она переживает за жизнь свою и за своих детей. Просила она о помощи. Я ходила с ней, и вот пока она была у меня, мы писали много раз.
А что они говорили?
Они говорили, это семейное. Ты сиди дома, мне говорят, пусть муж разбирается. Она не имеет права детей трогать. Это мои дети, она говорит. Она из-за этих детей туда и возвращалась много раз. Когда она приходила домой, дети оставались там. Мухарбек специально звонили, ну, детям давал трубку, и дети плакали в трубку. Но он давил на жалость. Сам потом приходил, показывал свои болячки, ноги, там, руки. У него там рана на животе. Вытаскивал эту рану, как больной старикашка. Ходил по двору, просил, стариков приводил. На Коране клялся много раз, что пальцем не тронет ее. что будет нормально жить. Ну, она ради детей обратно возвращалась туда. И вот 19 числа, 19 сентября 2015 года, в этот день она мне звонила. 2 недели только вот она, как он опять же, так же клялся, с детьми она обратно домой поехала.
А, то есть она от него уехала, скрылась, даже, по-моему, даже в Белоруссии была, да, в убежище для женщин, да, вот, но он ее там нашел.
Да, да, правовая инициатива. Нашел он через меня ее, потому что он ко мне проходил со стариками, ради детей, прости, вот на коленях валялся. Я его, не знаю, я ошиблась, просто я ее привела, она не хотела даже возвращаться. Я ее попросила, вот ради детей, дай ему один шанс. Я не думала, что она исчезнет. Я не думала, что он вот так или убьет, или где-то ее держит.
19 сентября она вам позвонила в слезах.
Вот в слезах, когда... да, 15 чем-то она мне позвонила. Если мой телефон не будет отвечать, просила, чтобы я или приехала, или вызвала сотрудников, ну, помощи просила. Потому что он какой-то сюрприз мне готовит, какие-то у него там родственники собрались, мужчины во дворе, дети в школе, она одна, ну, боялась. Всю ночь он мне спать не давал, издевался, дети тоже вот потом подтвердили это. Я сказала, ну, я не думала, что она исчезнет, я сказала, что вечером приеду, не переживай, успокоила ее. Потом через полчаса, час я звоню, телефон не работает ее. Часов 5 опять перезвонила, не работает. Дочке я в школу позвонила. Дочка мне сказала, что мама не отвечает, я домой иду. Если что-то не так, она мне сказала, что перезвонит. Дочка, наверное, домой пошла, там матери не было. Вечером 9 часов. Ну, потому что дочка мне не позвонила, я подумала, что все нормально, вроде, ну, поругались, как всегда, и успокоились. Вечером часов 9 мне дочка старшая звонит, плачет. Мамы нету, не знаю, где мама... Помоги нам, ну, в слезах о помощи. Я быстро поехала туда с мужем и вон с сыном, с родственницей своей поехала. Дверь мне никто не открывал. Это был где-то 10 час. Я стучала, стучалась, никто не отвечает. Но он понял, что я никуда не уйду. Я ночью кричу на улице. Дверь открыл он, Евлоев Мухарбек, открыл мне дверь. Я забежала в дом. Дети сидели там на диване, все втроем, у него трое детей. Плакали. Я говорю, где мама? Ну, я тоже плачу. Я вижу, что там что-то не так. Что ты пришла? Зачем ты пришла? Твоя сестра убежала, меня обокрала. Но она никогда в жизни. Его деньги, и он ей не нужен был. Просто вот этих детей, за этих детей. Если бы она обворовала бы, то только своих детей увезла бы, унесла бы оттуда. Я плачу. Я поняла. Я видела тапочки, он там в кухне лежал. Видела волосы ее с головы. И дети плачут. Всю ночь отец издевался, говорит, ну, плакала мама, они слышали. Утром мы в школу пошли, мама была вся, ну, расстроенная. Мы не хотели в школу, а старшая дочка мне говорит, ну, нас отец насильно отправил, это суббота было. Мама хотела нас оставить дома, наверное, она что-то чувствовала. И дети плачут, я говорю, где она? Я его на коленях у него встала, я говорю, только не убивай ее, пожалуйста. Просто ради детей я... Просила, он меня выгнал из дома. Тот же вечер я пошла в полицию писать заявление. Написала я заявление со слезами. Они даже не хотели взять, какое заявление. Муж с женой разберутся. Наверное, обиделась, ушла. Я говорю, это не такой муж. Вы же знаете, там следствие, это в Сунджи, где он живет. Вы же его все знаете, я говорю. Почему вы мне не верите? Она мне о помощи просила. Ее нету дома, там волосы, там кровь даже была. Была вот так тряпка, как вот вытирают кровь, пятна. Я говорю, просто зайдите, узнайте, человек пропал. Не просто пропал, видно там следы, как ее уносили, наверное, тапочки, если... Или... Я в этот вечер, я не знаю, они туда ездили, нет. Я обратно приехала в Назрань, там тоже написала заявление. Потом на второй день тоже и к нему поехала. Они опять, ну, он выгнал, там всех родственников собрали мы, мужчин. Чтобы поговорить, где, ну, где человек, он с ними чуть, они вот с пистолетом в руках выбежали, но он уже готовый сидел, знал, что мы будем искать, будут приходить люди. К ихним старикам пошли, его родственникам. Старики говорят, мы не знаем, кто он, что он за человек, он нас не слушается, но вы же приходили, вы же клялись на Коране. Я старикам говорю, вот мои родственники тоже говорят, вы же вперед него ходили, просили. Я вот, кто первый приходил ко мне, старик, я его прошу, вы же приходили, я говорю, как вы не можете мне сейчас помочь? Где человек, где жена, где сестра, вы почему вы не можете спросить? Но он там всех подкупил. Этот старик тоже подкуплен, наверное, был. так же, как и все сотрудники оттуда.
С тех пор никаких известий от Марем нет.
Он мне говорит, со двора кричит, можешь ходить где хочешь. Но он не думал, что вот так все это поднимется. Можешь жаловаться где хочешь. У меня везде связи. Ты ничем ничего не докажешь. Нету, я не знаю, где твоя сестра. Она, наверное, ушла. Что-то вот кричит. Ходи где хочешь. Угу. У тебя ничего не получится.
Да, спасибо, Елизавета. С тех пор, насколько я понимаю, никаких известий никаких от Марем нет.
Нету.
Следствие, тем не менее, уголовное дело, тем не менее, было возбуждено по факту ее смерти. И было возбуждено уголовное дело вот об этом эпизоде после, с вашим похищением.
После того, как вмещалась правовая инициатива, после только этого, как адвокаты.
Вот давайте попросим как раз адвоката из правовой инициативы, Ольгу Гнездилову, которая сопровождает вот это дело, немножко рассказать о том, с каким юридическим сопротивлением столкнулась Елизавета, и вы, как ее адвокаты, в этой истории, пытаясь, во-первых, выяснить, где находится Марем Алиева, а во-вторых, призвать к ответу ее бывшего мужа.
Я могу сказать, что уголовное дело об убийстве было возбуждено только через 2 недели после произошедшего. И когда уже следователи пришли домой, нужно понимать, что ряд улик были утрачены. Тем не менее, какие-то улики они собрали, но направили их на экспертизу, но до сих пор у нас нет результатов экспертизы. То есть 8 месяцев никто не знает, были ли эти волосы действительно волосами Марем, были ли эти пятна пятнами ее крови и так далее. То есть сейчас следствие вообще ничего не делает. Уголовное дело есть, но по нему нет никакого движения. Мы сейчас подали жалобу на бездействие следователей в понедельник. Она будет рассмотрена Суженским районным судом. Посмотрим, какая будет реакция. По делу о похищении, там результата больше, хотя тоже возбудили через 5 месяцев, тоже уже многие улики были утрачены. И сейчас мы знаем, что на свидетелей по похищению оказывается давление. То есть приходили родственники, требовали отказаться в суде от показаний, которые они на следствие давали. И мы понимаем, что, скорее всего, эти свидетели откажутся, потому что им угрожают уже физически. Сегодня я разговаривала со следователем, он сказал, ну, пишите заявление, но надо понимать, что люди боятся даже заявлять об угрозах, потому что они все живут рядом, и они понимают, что оружие у этих людей есть, они, возможно, причастны к насильственному преступлению. Это не просто какая-то кража или мошенничество, это мы имеем дело с уголовным расследованием по убийству, по похищению, то есть не каждый свидетель готов вот до конца идти. И даже сейчас вот Елизавета в Москве уже получает, скажем, информацию, что в Ингушетию приехали родственники, извините, в Москву приехали родственники. Вчера звонили в наш офис, пытались назначить со мной встречу, и также звонили по мобильному телефону. Я думаю, что в ближайшее время нам предстоит еще в Москве лицом к лицу столкнуться с родственниками Мухарбека и Воева.
Чего хотят эти родственники?
Расправиться со мной, я не знаю, или с детьми. Уже дело-то давно далеко уже пошло. Я если даже захочу, не смогу это остановить. Они хотят, чтобы я дала, ну, заявление написала, что это все ложные показания. Наверное, вот это и хотят, чтобы я отказалась от своих показаний.
Ну вот, кстати, после того, как в январе вышла в эфир передача «Правосудие», где мы впервые рассказали о вашей истории, на следующий же день был задержан Мухарбек Евлоев.
Да.
В Сунже мне позвонил адвокат ваш и сказал, что его задержали, и, наконец, будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения. Он сейчас под домашним арестом находится.
Да. Он ходит под домашним арестом. Он везде ходит. Он может... Это просто вот где-то запись, что он под домашним арестом.
Ну, тем не менее, действительно было заметно какая-то проявленная инициатива со стороны следственных органов.
Да.
Я сейчас обращаюсь к Марии Давтян. Вы как адвокат, который очень часто представляет интересы, защищает потерпевших от домашнего насилия. Чем можете объяснить и можете ли то, что ничего не делали правоохранительные органы для того, чтобы предотвратить возможное похищение и убийство Марем Алиевой? Ведь если, как говорит Елизавета, у них была, наверное, уже коллекция этих заявлений, от нее, они должны же были, ну, хотя бы формально отреагировать.
На самом деле ситуация нереагирования на заявление пострадавших от домашнего насилия, она типичная. Вот Елизавета сказала, сколько раз им говорили, это дело семейное. Никто не хочет в это вмешиваться, считая абсолютно убежденным, будучи абсолютно убежденным в том, что это муж и жена просто ссорятся и сами разберутся. В действительности, на практике, убийство, тяжкий вред здоровью крайне часто происходит в семьях. И обычно есть вот то самое вот криминальное прошлое, когда там один из супругов, чаще всего, конечно, это муж, который избивает жену. Полиция не реагирует, причем, я сразу хочу сказать, полиция не реагирует практически во всех регионах. Конечно, это дело, оно из ряда вон выходящее, потому что то, что произошло в дальнейшем, просто не укладывается в голове ни у одного юриста и вообще ни у одного нормального человека. Но, к сожалению, на практике, вот та первая часть истории, когда женщины ходили и заявляли в полицию, заявляли в прокуратуру и просили о помощи, им никто не помог, это вполне стандартное и часто встречающееся практически всегда явление.
А почему? Никак нельзя на них повлиять? Их нельзя обязать принять какие-то меры?
Проблемы двух родов, скажем так. Первое – это законодательные недостатки, которые у нас на сегодняшний день существуют, а именно, если мы говорим о побоях, да, с чего вообще домашнее насилие начинается, да, то есть с каких-то там синяков, толчков и так далее, да, то это дело частного обвинения. То есть, по идее, полиция не имеет права даже возбуждать и расследовать это дело, и это должна была делать непосредственно сама потерпевшая, обратившись в мировой суд, собирая самостоятельно доказательства.
Сама?
Да, все делает сама. Ни прокурора у нас там нет, ни полиции.
То есть выступать в роли прокурора фактически?
Да, в роли прокурора, при этом каждый день возвращаться к себе домой, где будет этот агрессор, также прекрасно себя чувствовать и проживать. Потому что никто его там ни под стражу не возьмет по этому делу, там ни под какие-то другие меры. Соответственно, естественно, это для потерпевших очень часто не только сложно крайне, но и опасно. Вообще, по практике, без юридического образования вести дело частного обвинения, ну, практически нереально.
Ну да, потому что надо, по крайней мере, составить это обвинение грамотно,
да,
чтобы
да.
оно соответствовало всем нормам закона. Так еще и поддерживать его в суде. А разве нельзя попросить помощи прокурора?
Проблема в том, что по закону у нас начальник ОВД может по своему усмотрению решить, будет он в этом деле представлять интересы потерпевшей, вообще полиция будет участвовать в этом деле или нет. На практике практически никогда по делам о домашнем насилии этого не происходит.
Почему? Ну, мне кажется, что
вот
полицейские,
проблемы.
Да, вот, например, у вас же в полиции, ну, наверное же, все прекрасно понимали, что что-то неладное творится в доме вашей сестры, раз вы регулярно ходите и жалуетесь в слезах, она в синяках. Почему же они знали, что там что-то не... Почему не вмешивались?
А это вторая часть проблемы. Проблема стереотипов, которые в нашем обществе, не только в нашем, считается, что ничего страшного не происходит. Ну, да. Подрались, ну, с кем не бывало. Ну,
бьет,
значит, любит. Муж и жена одна сатана. Ну, еще пару десятков таких поговорок мы с вами все знаем. Поэтому, соответственно, и законодательство не располагает, скажем так, какими-то возможностями, и полиция не обладает никаким желанием в это во все вмешиваться, потому что и бонусов от этого для полицейских, естественно, никаких. Только лишняя трата времени.
Ну и плюс, наверное, они солидаризируются каким-то образом, как мужчины, что, в общем...
Ну, нередко. Это происходит и в том числе именно так. Потому что вроде как у нас принято, что мужчина может контролировать и воспитывать, и что вроде раз получила, значит, заслужила. Раз, значит, что-то она сделала не так. Очень часто это в общественном сознании, что сама спровоцировала, сама виновата, поступила как-то иначе. А вот не надо мужа злить, тогда и не будешь глаз получать.
Но ведь это просто противоречит даже здравому смыслу.
Конечно.
Поскольку если речь идет о домашнем насилии, много-много раз мы в рамках передачи «Правосудие» рассказывали, и психологи сюда приходили, и адвокаты, и юристы, и следователи говорили, что домашнее насилие, в общем, это такая штука, которую спровоцировать-то по большому счету нельзя, потому что существует этот агрессор, который питается этим насилием. То есть там можно вести себя как угодно хорошо, но если человек уже как бы настроен, если он тиран, то он все равно будет подавлять, он всегда найдет повод к чему придраться.
Конечно, на самом деле агрессору вообще повод никакого не нужен. Ему достаточно его собственного желания осуществлять агрессию. Но для того, чтобы полиция это понимала, об этом полиции как минимум надо рассказывать. Мы даже не забываем, что это обычные рядовые участковые, да, которые работают и которые живут в этом обществе. Точно так же подвержены всем тем стереотипам и мифам, которым подвержена абсолютная масса населения. На сегодняшний день эффективных каких-то программ просвещения сотрудников полиции практически нет. Есть эпизодически в ряде регионов вот работают организации, которые просвещают. Вот мы работаем там со Всероссийским институтом повышения квалификации МВД, который озадачен этой проблемой. Но в общей массе, конечно, какой-то специальной программы не существует. Это тоже большая проблема. Потому что полицейских надо к этому готовить. Домашнее насилие – это то, с чем это будет основная масса их дел, когда они выйдут на работу.
Елизавета, скажите, а вам вот вы искали помощи в полицию, с сестрой ходили, жаловались, а вы ждали, что они вам помогут, или вы видели примеры, что кому-то они действительно помогали? Вот как вы думаете, если бы они вмешались, что-то могло бы измениться?
Я не знаю ни одного случая, что вот такая история, как у нас, там их много, вот просто никто не знает, но это не доходит далеко, как вот наша история. Я не видела, не слышала ни один раз, что вот встали на сторону женщин или что-то такое было в защиту женщин. Я не слышала. Просто я хотела, вот человек был и нету человека, исчез. Просто чтобы ее нашли, узнали, что с ней случилось, вот и все.
Вы чем можете объяснить вот такое поведение следователей, полицейских?
Может, они его боятся, я не знаю. Потому что он там сам себя всевышним считает, но хотя он ноль без копейки сам. Я не знаю, почему они. Может, у него там все схвачено. Он так мне и говорил. У меня там по всей Ингушетии я не могу нигде на него жаловаться. Потому что сначала меня выслушивают, некоторое время проходит, потом я обратно туда хожу. Вот в МВД был такой случай. Мы вот с моей родственницей, вот когда сестра Мария пропала, сколько раз мы туда ходили, нас сначала слушали, принимали, ну, выслушивали, заявление писали мы. Потом некоторое время проходит, я уже понимаю, что он, с ним уже Евлоев встречался, с этим человеком, уже совсем другой разговор. Уже там нас и не принимают, уже говорят, это семья, ты зачем туда лезешь, оставь их, найдется она. Она, может, где-то за границу уехала, вот так говорят.
Угу. А вот я сейчас хочу к Ольге Гнездиловой обратиться с таким вопросом. Ну, вот раз вы видите, что происходит в Ингушетии, а именно фактически саботируется расследование двух уголовных дел, почему вы не ходатайствуете о том, чтобы следствие ввели люди, которые вообще не имеют никакого отношения к республике? Ну, например, из Главного следственного управления Следственного комитета России или из соседнего региона?
Мы действительно направляли ходатайство в Главное следственное управление СК России и получили даже не отказ, а получили пересылку. То есть нам прислали сопроводительное письмо, что наше обращение направлено в Ингушетию. То есть нам даже не ответили по существу, почему они не хотят это дело забрать себе. Хотя мы приводили аргументы, что и угрозы поступают, и следствие бездействует, и невозможно ничего в республике сделать, потому что действительно много родственников, очень тесные связи, и обычная работа там не получается.
Пришла отписка, вот это, как вы говорите, пересылка, и все, и дальше уже сделать...
Да, из Ингушетии пришел отказ, написали, что все в порядке, что следствие ведется, уголовные дела не закрыты, они действительно не закрыты, они в текущем состоянии, но по ним не проводится никаких следственных действий. Мы обращались также к уполномоченным по правам человека Российской Федерации, пока нет ответа. Мы обратились в Совет при президенте, который передал наше обращение главе республики Ингушетия. И я знаю, что на их выездном заседании в Северном Кавказе этот вопрос обсуждался. Пока результата тоже нет, но мы надеемся, что вот путем большого количества жалоб удастся как-то обратить внимание на бездействие следствия.
Вот мне не дает покоя вопрос, и, по-моему, я уже его однажды задавала. Вот это все происходит, потому что происходит на Северном Кавказе? Ну вот такое наплевательское отношение следователей на эти два дела о пропаже женщины, о возможном убийстве и там похищении людей и на, собственно, вот эти заявления. Или это бы то же самое могло бы происходить, я не знаю, в Москве, в Иваново и во Владивостоке, если бы пропала женщина, которую, а ее родственники подозревали бы, что ее убил муж?
У меня есть подозрение, что такие ситуации возможны в любом регионе страны. С учетом того, насколько действительно часто считается неважным все эти дела в разных регионах, я могу себе предположить, что вот примерно схожая ситуация может произойти практически в любом регионе страны. Но, конечно, здесь традиционный отпечаток имеется, это видно, да, потому что все-таки традиции и менталитет достаточно сильны в странах, в регионах Северного Кавказа. И в том числе вот это нежелание признавать вообще женщину как вообще человек, который имеет право обратиться за помощью, и нежелание помогать женщине в том числе. Хотя я не исключаю, что это может быть у нас с вами в Москве под носом, в зависимости просто от влияния. Здесь видите, очень тесные связи родственные, которые всегда, да, говорят, что очень много родственников, которые всегда вмешиваются в ситуацию. И вот эта клановость определенная, она, конечно, играет роль в этих делах. Но в то же время я могу предположить, что это может быть, например, сын какого-то чиновника крупного в Москве. И ситуация может повториться ровно тем же самым образом.
Или какой-нибудь влиятельный бизнесмен, да? Или какой-нибудь полутеневой бизнесмен, скажем так. Вот вы знаете, мне все-таки непонятно, как можно тогда повлиять на подходы тех же полицейских и тех же следователей к расследованию этих дел. Часто достаточно я общаюсь с коллегами-журналистами, которые являются членами общественных наблюдательных комиссий и ходят, в частности, по московским следственным изоляторам. И когда они видят женщин, которые сидят в следственных изоляторах за насильственные преступления, то, как правило, это те женщины, которые в условиях обороны необходимы, ну, которые там зарезали или как-то покалечили своего партнера или мужа, потому что они оборонялись в этот момент от него, потому что он их бил. Но при этом привлекают к ответственности, и даже не рассматривается вопрос об обороне, привлекают к ответственности этих женщин, что вот она такая на него накинулась. Когда то же самое происходит с мужчинами, ну, он действительно должен, наверное, вот только убить или там сломать позвоночник, чтобы следствие зашевелилось. Я здесь не вижу никакого рационализма. И главное, получается, что вся вот эта судебная и правоохранительная машина работает таким образом, чтобы вредить женщинам, если захотите.
На самом деле, получается, по большому счету, что так и есть. Когда мы говорим о том, что общий уровень сексизма, да, он влияет в том числе и на то, как мы реализуем наши права, то вот это очень прекрасный показатель. Когда женщина обращается многократно, да, с заявлениями о том, что ее избивают, реакция никакая. Но стоит ей самой встать на свою защиту, как тут же, естественно, против нее возбуждается уголовное дело. Вот у нас сейчас кейс есть в Краснодарском крае, где девушка также, вот она обращалась многократно, ее преследовал бывший супруг. И в итоге он ворвался к ней домой, сломал нос ее матери, у нее сотрясение мозга, в рамках защиты она его ударила один раз там каким-то прутом по спине. В итоге против нее возбуждено дело об угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.
Против нее?
Против нее.
А то, что он сломал нос... А и вот у нее сотрясение
тут
мозга.
Мы сталкиваемся с прекрасной деятельностью правоохранительных органов, так как ее бывший супруг не просто обычный мужчина, он еще и военнослужащий был на тот момент, и только с разрешения военной прокуратуры уголовное дело может быть возбуждено. Никаких возможностей возбудить уголовное дело у нас сейчас практически нет, потому что военная прокуратура согласие своего на возбуждение уголовного дела не дает. И возбуждать уголовное дело никто не хочет.
Понятно. И то есть... Следствие поверило, что женщина угрожала убийством вот этому военнослужащему.
А он ВДВ.
А, ВДВшнику.
Да.
И он испугался, ведь для того, чтобы возбудили дело...
Да, он должен обязательно испугаться. Он очень испугался.
Он должен реально воспринимать эти, да, угрозы человека.
Ну, вот он и говорит, что он очень испугался, очень сильно. Она же очень опасна, эта женщина, которая регулярно от него. Там у нее огромное количество заявлений, именно зафиксированных заявлений и документов медицинских. Мы можем отследить историю насилия там годами.
А что делать в этой ситуации? Вот, Елизавета, что делать в этой ситуации? Вы видите какой-нибудь выход, ну, например, в вашем деле? Вот вы считаете, что должно произойти, что у вас следователи зашевелились?
Я даже не знаю. Я вот обратилась в правовую инициативу. Вот они мне помогли. А дальше, если бы не они, я даже не знаю, куда бы обратиться, куда пойти, я не знаю.
Ну, может быть, должны какие-нибудь законы?
Если органы, если сотрудники, если мне не помогают, куда еще? Я даже не знаю.
Президенту?
Президент тоже, он тоже говорит, это семья. вот не в моем случае, а вот по телевизору вот бывают, вот показывают у нас в новостях вот всякие там, как, ну что касается женщин, семья обращается к нему за помощью, вот многодетные дети, например, или вот негде жить, они, он говорит, есть род, двоюродные братья или двоюродные дяди, или если родных нету, должны они помогать.
Это глава республики, да, говорит так.
Ну,
а к Владимиру Путину вы не хотите обратиться? Он же любит вот так вот с барского плеча решать какие-то вопросы адресно. Просто этому как-то на прямой линии там велел, чтобы муж купил то ли шубу, то ли собаку, что-то такое.
Собаку, да.
Да, этому, значит, туда ходи, сюда не ходи.
Я бы голая ходила, либо если бы вот просто найти сестру. Жива она. Просто я надеюсь, что он ее где-то держит. Просто помочь с помощью вот розыске сестры. Об этом я попросила бы. Просто найти ее. Узнать, что с ней произошло, где он ее держит или что он с ней сделал.
То есть вот я правильно понимаю, что вы считаете, что сейчас в вашей ситуации могло бы помочь только личное вмешательство Владимира Путина?
Это, я думаю, помогло бы.
Но с другой стороны, Владимир Путин же не может решать таким образом все проблемы, а женщины, опять же, если верить той статистике, с которой я начинала сегодняшнюю программу, которые находятся вот в этом состоянии постоянного ужаса и страха, и находясь у себя в доме, они вовсе не находятся в безопасности, а напротив, они просто как в клетке, в пыточной находятся. Ну, не может же он решить там проблемы всех 650 тысяч женщин.
Он будет заниматься только этим тогда.
Вот.
Ни на что другое времени не останется.
Один пример. Мой пример. Просто вот примером вот этим показать бы. И, ну, думаю, меньше было бы вот такой трагедии, как у меня. Если бы он вот одним примером моим.
Мне кажется, бы. Это хорошая идея. Вот именно. Мне кажется, это был бы прекрасный пример того, как руководитель страны демонстрирует свою нетерпимость к домашнему насилию, потому что это страшное дело. И вот на этом бы примере, я думаю, что можно было бы показать всем главам других республик, правоохранительным чиновникам из правоохранительных органов, то, что домашнее насилие – это недопустимо. Да, это могло бы быть, конечно, красиво.
Ну, а системно можно решить эту проблему?
Системно только изменением законодательства и конкретной работы с правоохранительными органами, просвещение, контроль, организация и так далее.
Ну, а есть смысл вообще менять законодательство? Я смотрела тут вашу лекцию в рамках фестиваля «Ребра Евы» в Санкт-Петербурге. Он проходил в июне. Вот. Там как раз в частности обсуждались вопросы противодействия домашнему насилию. И вы в качестве одного из примеров приводили ситуацию в Индии, где действует несколько прекрасных законов и о противодействии домашнему насилию, и о противодействии сексуальным домогательствам, и еще...
Огромное количество законов, которые направлены на права женщин.
Да, и они при этом все не работают.
Потому что не ведется работы с представителями правоохранительных органов. Вообще, для того, чтобы любую ситуацию изменить или исправить, нужно два вида мер. Это меры законодательства и меры просвещения. И вот только вместе два вида этих мер могут работать. Мы можем, да, создать прекрасные законы, но если сотрудники полиции убеждены, что это семейное дело, нам эти законы не помогут.
Вот.
В то же время мы можем прекрасно натренировать наших сотрудников полиции, но если у них нет законодательного механизма, они тоже ничего не могут сделать. Поэтому здесь должна работа вестись вот в этих двух направлениях. И только тогда это, ну, начнет действовать. Конечно, это путь не быстрый, но другого нет.
Но, с другой стороны, вот что касается законов, сейчас, наверное, появились некоторые подвижки, в частности, вот с этой с историей с побоями. Потому что, вот вы уже говорили о том, что женщине бывает сложно вообще чего-то добиться и привлечь кого-то к ответу, ну, хотя бы уже потому, что ей самой надо это все доказывать и выступать прокурором. А сейчас что-то меняют в законе?
Да, сейчас во втором чтении принят проект закона по изменению в Уголовный кодекс. И здесь достаточно интересная ситуация, потому что этот проект внес Верховный суд, и он предлагал вообще декриминализировать угрозу убийством, побои, уклонение от уплаты алиментов. Да, на что все женские организации сказали, ну тогда просто у женщин вообще никаких нет механизмов для защиты своих прав не остается. Но после ряда поправок проект закона сейчас оставил угрозу убийством, уклонение от уплаты алиментов и побои. Теперь статья несколько видоизменена. И побои в отношении близких лиц остаются в Уголовном кодексе. Более того, они становятся делами частно-публичного обвинения.
Подождите, сначала поясните, что такое близкие лица? Насколько мне известно, во всяком случае, в гражданском законодательстве нет понятия близких. Есть близкие родственники, есть там очереди родственников, первые, вторые, там третья. Что такое близкие лица?
В уголовном законодательстве есть такое понятие. Это понятие из Уголовно-процессуального кодекса. Там близкие лица описаны как близкие родственники, как лица, которые не связаны родством, но, например, ведут общее хозяйство, да, например, там гражданские супруги, там свойственники и так далее. То есть это понятие определено, но есть в Уголовно-процессуальном кодексе. С ним как раз, ну, редко когда бывают сложности в применении. Угу. Что касается частно-публичного обвинения, вот для нас это было крайне важно, когда это дело просто не просто побои остались против близких лиц, но и то, что их перевели из разряда частного обвинения, вот когда женщина должна выступать таким вот прокурором, в разряд частно-публичного. Это означает, что теперь обращение часть заявлением женщины, им будет достаточно обратиться только к заявлениям. В дальнейшем уже полиция будет собирать доказательства, прокурор будет представлять обвинения в суде. То есть все-таки государство возьмет это дело на свои плечи.
А, понятно. То есть вот тогда-то, может быть, зашевелятся полицейские, потому что им галки будут нужны для отчетов.
Ну, вот те полицейские, с которыми мы работали, всегда выступали за перевод этих дел хотя бы в частно-публичное обвинение. Потому что полицейские говорят, кто работает качественно, они и так вынуждены там собирать массу материалов по обращениям этих женщин. Просто эти материалы не являются доказательствами по делу. И полицейские хотят работать, они видят в этом проблему. Если вот их просвещать, им это понятно. Они захотят работать.
Они понимают, что женщин нельзя бить, даже мужу.
Ну, скажем так, те, с которыми мы работаем, и которых просвещаем, в большинстве своем, да. Я думаю, что это вполне возможно. И большинство полицейских все-таки, я думаю, рано или поздно придут к осознанию того, что работа значительно упростится. Если дело домашнего насилия, у них не будет. По-настоящему не будет, они в отчетности там не будут.
Да, при том, что сам глава Министерства внутренних дел России говорит, что каждое четвертое насильственное преступление, там убийство, тяжкие телесные повреждения, оно происходит именно в семье.
Да.
Тут говорил Колокольцев, и, наверное, это в их интересах все предотвращать. Елизавета, скажите, а насколько вообще распространена, в частности, в Ингушетии, ситуация, когда мужья бьют своих жен. Это, ну, как бы это считается естественным, нормальным, неправильным. Потому что я очень много слышала о том, что на Кавказе какое-то особое отношение к женщинам, они там превозносятся чуть ли не как святые, что женщин уважают, перед ними преклоняются. И при этом оттуда же, с Северного Кавказа, часто приходят вот эти вот истории, когда к женщинам относятся хуже, чем к скоту, простите.
Но такие, как Евлоев, Мухарбек, там много, но есть и порядочные. Есть и нормальные. Есть случаи, вот такие, как у меня случаи, ну, избиения, что вот издеваются над женами, есть, я слышала, я даже сама знаю. Но чтобы пропало, вот как Марем пропала, такого случая я не знаю. Но есть и порядочные, есть и нормальные семьи, есть нормальные мужчины. Родственники, вот у меня сколько родственников, я не знаю таких, вот, чтобы издевались над своими женами, над детьми, нет такого. Но есть, и слышала, и знаю, есть много есть нормальных семей, что вот нет таких случаев. Есть такие, как Евлоев Мухарбек, такие семьи тоже есть. Это такие люди, вот они привыкшие. У них по 3-4 жен, ну, которые нажили свое богатство, наверное, каким-то не рабочими трудами, а каким-то другим путем нажитым богатством. Но они себя ставят, людей за людей не считают, наверное. Жену за человека они так не считают. Он всегда говорил, жена – это вещь. Таких тоже много. Ну, есть и нормальные, тоже, наверное, есть.
А как вообще возможна ситуация? И я вот сейчас к Ольге Гнездиловой обращаюсь, поскольку вы много работаете, так понимаю, с северокавказским регионом, ну, в рамках деятельности правовой инициативы. Как такое возможно, что в стране, в которой официально запрещено многоженство, тем не менее, существуют регионы, где это многоженство есть фактически. И, насколько я понимаю, Марем же тоже не была официально зарегистрирована в официальном
браке. У него не одна жена, у него 3 жены, у этого Евлоева, Мухарбека. И все 3 без брака.
Как это вообще возможно?
традиции там вообще не ходить в ЗАГС. Обычно браки регистрируются по обряду местному религиозному, да. Но не в органах ЗАГСа. Это сложилось уже, я так понимаю, годами, десятилетиями. Может быть, Елизавета меня поправит. Да. Это еще одна большая проблема, потому что женщина не может уйти. Это означает, что все нажитое имущество остается у мужа. То есть при разводе она не может поставить вопрос о разделе квартиры, дома, машины. И она уходит в пустоту ни с чем. Мало того, что развод вообще очень осуждается в культуре северокавказской, так еще у нее нет средств к существованию, нет жилья, нет никакой возможности начать новую жизнь. Поэтому вот этот вот печальный опыт нерегистрации браков в органах ЗАГСа, он приводит не только к насилию, но и к тому, что женщина до последнего терпит и не имеет возможности начать свою жизнь.
А кроме всего прочего, насколько я понимаю, возникают проблемы как раз с определением порядка воспитания детей. Но с другой стороны, все-таки доказать, что ты родная мать, и что это твои дети, и что поэтому, хотя бы уже поэтому ты можешь их воспитывать, и они должны остаться с тобой. Ну, было бы логично, что если бы судьи это брали во внимание. Но я так понимаю, там еще и традиции связаны с тем, чтобы да. дети оставались с отцом.
Да. И это же ведь легко делать в ситуации, когда женщина после фактического развода не имеет никаких прав на имущество. Очень часто ее не примут в родительский дом, насколько я понимаю. Да. И, соответственно, ей жить негде. Кто же с ней детей-то оставит? Ей жить негде. Ей ничего не принадлежит. Денег у нее нет, работы у нее нет, родственников у нее нет. Кто же ей детей оставит?
А, ну то есть даже и судьи...
Понимаете, это же ловушка такая, очень да. такая, системная.
А тогда непонятно, простите, может быть, за наивность, а женщины, ну, в частности, в Ингушетии, разве не понимают, что они очень рискуют, вот, если... вступают, не, там, не регистрируют браки и там выходят замуж за человека, который у которого уже есть несколько жен.
Ну, они, наверное, не понимают, потому что они их некоторых отдают родители, например, там или по желанию уходят. Вот моя сестра, это Марем, у нее тоже брака не было. У двоюродных сестер, вот они уже взрослые женщины, у них тоже нету брака. Так как бы положено, наверное. Брак там не так уж сильно считается, вот только заключенный по нашему обряду. Вот он сильнее считается.
И я так понимаю, все-таки женщин достаточно юными выдают замуж.
Ну, можно вспомнить прошлогоднюю вот эту вот историю в Чечне, да. из-за которой поднялся вой на всю страну, но эту девушку, которая еще не исполнилась 18 лет, таки выдали замуж за этого, простите, старика.
Ну, в ЗАГСе, правда, демонстративно.
Да, чуть ли не сам Рамзан Кадыров свидетельствовал.
А если говорить в общей массе, мне кажется, женщинам, особенно молодым женщинам, пусть даже совершеннолетним, но если ей там 18 лет, и она только там из родительского гнезда, я сомневаюсь, что она, у нее есть какие-то ресурсы и возможности настоять на регистрации брака. Но... вероятнее всего, я не думаю, что просто кто-нибудь вообще послушает в той ситуации, в какой они живут, молодую, там, 18-летнюю девушку, которая скажет, нет, вот я хочу в ЗАГС.
Ну, а кроме всего прочего, наверное, молодая 18-летняя девушка, если она выходит замуж или ее выдают замуж, ну, уж, наверное, последнее, о чем она думает, да. это то, что муж ее будет бить да. налысо стричь, как всячески над ней издеваться, и даже, как в случае с Марем, он же ей кончик пальца отрезал.
Да. Однажды. Да, это вот как они жили года три в Челябинске, как она замуж вышла. Вот в это время мы даже и не знали, когда она приехала, у нее с левой руки вот большой палец, не было кончика пальца.
И она тогда не жаловалась в
Нет,
полицию?
Нет, где она жаловалась? Нет, она не жаловалась. Она когда ко мне прибегала, мои родственники, его родственники бегом шли ко мне, бежали, то ругали, оскорбляли, забирали ее обратно. Виноватой меня ставили, зачем ты ее... Она приходит вся избитая, как я ее не приму, она же моя сестра. Она ко мне приходила, я ее или прятала, или с ним ругалась, или что могла, как могла, ей помогала. Сейчас последний раз я не смогла ей помочь.
Но самое чудовищное, что вот у Марем все-таки там была возможность хотя бы на время сбежать к вам и как-то да. передохнуть. А ведь многие женщины годами живут с этими мужьями, которые их бьют и над ними издеваются, и им вообще некуда идти, и вообще никак негде искать защиты. Скажите, пожалуйста, Мари, вот вы когда осуществляли на защиту таких женщин, которые пытаются как-то уйти от этих семейных тиранов или привлечь их к ответственности. Часто встречались с ситуациями, когда женщина уже находилась в крайней степени отчаяния. Что можно вообще сделать-то?
К сожалению, женщины приходят к нам обычно, когда они находятся уже в крайней степени отчаяния. И первый вопрос, который мы вынуждены решать, это именно вот где ей хотя бы вот передохнуть. Да? То есть мы первое, что ищем, это безопасное место. Потому что на сегодняшний день это проблема, действительно. Далеко не всегда примут родители. Это тоже очень возбужденный миф. Уйти к маме, папе нет. К сожалению, далеко не всегда родители примут. Далеко не всегда примут родственники. Это я говорю про любой регион страны на самом деле. Поэтому... Сейчас...
Кажется, сама виновата, напросилась.
Конечно. Ну или там это твои вообще семейные дела, там решай их, дорогая, сама, уже взрослая женщина.
А не нравится разводить.
Да, не нравится разводить, при этом куда она пойдет там с расторжением брака, а ведь очень часто это именно, в первую очередь, это квартирный вопрос. Mm-hmm. Да, где конкретно жить? Можно, конечно, разделить квартиру, купленную даже вот в идеальном состоянии пополам, но этот агрессор будет не продолжать не проживать, и, соответственно, пострадавший проживать не уже не может. Поэтому мы в первую очередь ищем либо кризисный центр, либо какое-то другое убежище, где женщина могла бы хотя бы какое-то время находиться. И их на сегодня в России крайне мало и очень недостаточно. И причем во всех регионах.
Ну да, вот Марем, например, была в убежище в Белоруссии, потому что в России здесь не получилось пристроиться.
Так. И я более того вам скажу, если бы Марем обратилась бы в убежище в Москве, ее бы не приняли.
Потому что она не из этого региона?
Конечно.
То есть вот там тоже такие действуют бюрократические истории?
Да, и более того, ей бы пришлось собрать 2 миллиона справок, которые она могла бы получить только в своем регионе, соответственно, подвергая себе опасности, да? Ведь порой действительно приходится убегать из региона для того, чтобы обезопасить и просто спасти собственную жизнь. Угу. Но вот в кризисный центр, например, в Москве, да или там в Санкт-Петербурге, вряд ли, если только не коммерческая организация, если это муниципальный государственный кризисный центр, вряд ли.
Так.
А вот остается только, мы обращаемся обычно к каким-то некоммерческим организациям, правозащитникам, у которых есть вот такие шелтеры.
То есть первое – это решить вопрос с этим с убежищем, да, временным размещением, а дальше что?
Работают психологи, потому что всем этим женщинам нужна серьезная психологическая помощь. Конечно, параллельно работают юристы, и мы решаем проблемы там уголовного преследования, развода, раздела имущества, определения места жительства детей. Но очень важно, чтобы работали психологи для того, чтобы женщина могла начать просто новую жизнь с чистого листа. Ищется работа, ищется там детский садик для детей и так далее, и так далее. Просто для того, чтобы она смогла в дальнейшем себя обеспечить своих детей, хоть как-то там жить самостоятельной жизнью. Но в первую очередь это безопасность. И, к сожалению, именно из-за того, что у нас никто не обеспечивает безопасность, все наши последующие попытки очень часто тщетны. К примеру, мы нашли ей работу, он начинает ее преследовать, и она просто боится выходить на работу. У нас таких случаев немало, когда он нападает на работе. Мы даже вынуждены менять регион места жительства пострадавшей, заново вот этот весь сложный тернистый путь проходить и так далее. У нас есть примеры, когда люди действительно бегут не просто на другой конец страны от агрессора.
С другой стороны, если бы был специальный закон с этими охранными ордерами и всеми необходимыми процедурами, о котором уже много лет говорят не только феминистки, но вообще теоретики права, то этот вопрос мог бы решаться, во всяком случае.
Конечно.
С точки зрения преследования уже было бы...
Да, преследование, и в том числе доступ к шелтерам и к убежищам. Да? Потому что мы, например, все время говорим о том, что никакие барьеры не нужны. То есть неважно, в каком регионе она зарегистрирована. То, что она в другом регионе оказалась, как раз, скорее всего, это попытка спастись, это безопасность.
Просто убегала.
Да.
Я сейчас... У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу, Елизавета, вам какой вопрос задать. Насколько я понимаю, поскольку уже на Северном Кавказе традиционно мужчина мужчина решает все вопросы между собой, то и обычно родственники мужская половина семьи заступается за женщин в случае, если их обижают. Вот ваши мужчины заступались, как в частности, ваш муж вел себя в этой ситуации, и мог он договориться со своим, зять, получается, муж сестры?
Зять, наверное.
Как-то с ним поговорить по-мужски, чтобы он...
Он поговорил и пошел в ихнюю сторону. Написал против меня и детей заявление, что мы все придумали, что нас не похищали. Что он быстрее меня в машину сел, а меня-то они тащили по всему двору. Детей избили. Может, он сам с ним и договорился, я не знаю. Он написал против меня и против детей, против своих же детей. заявление, что не было никакого похищения, что сестра моя не потерялась, что я все придумал. Вот он так же, как и меня они просили, ну, он или напугали его, или не знаю.
А кто-то еще из вашей семьи, мужчины, кто-то вообще хоть кто-нибудь стоит на вашей стороне, кроме адвокатов из Москвы?
Стоят двоюродные братья, родственники, конечно, стоят, конечно, поддерживают. Но что они сделают? Что они с ним могут сделать? Пойти его к ним домой разобраться, что ли? Или я не знаю, что они могут сделать. И все-таки... Но они идут как свидетели, помогают мне, ну как помогают, морально помогают. Угу. Больше они ничем и не могут.
Да, но при этом они тоже находятся в ситуации...
К ним тоже, вот, его родственники ездили. Ко всем моим родственникам ездили, вот, племянники этого Евлоева Мухарбека, его сыновья, и угрожали им, и они говорят, найдите человека, она успокоится. Как бы меня успокоить, чтобы я не жаловалась. Они говорят им, где человек? Она просто сестру свою ищет. Найдите человека, и она, мы ее успокоим. А так она свою сестру ищет, мы не имеем права. Просто перед Богом не имеем права ее останавливать. Это ее сестра, вот так они говорят.
Тем не менее, пока никаких заметных усилий следственные органы не предпринимают для того, нет, чтобы расследовать дело. И, как вот уже сказала Ольга Гнездилова, подана жалоба на бездействие следствия. Может, после этого зашевелится? Потому что уголовное дело как раз возбудили тоже после того, как вы пожаловались, да, на бездействие следствия.
Да.
То есть здесь, может быть.
Да.
Скажите, вы попросите, может быть, за такой вопрос. Вы вообще рассчитываете, надеетесь на то, что Марем жива, что он ее где-то прячет?
Мне очень жаль мою сестру, мою маленькую, я ее всегда так называла. Мне жаль ее детей очень, которые остались без матери. Мне жаль даже его дочек, вот Евлоева Махарбека, которая застрелилась, но самоубийство сделала. Вторая, которая убегает от его побоев из дома. Много раз, вот дочка, которая сейчас у них живет, она убегала и в Чечню, и в Дагестан. Сколько раз ее возвращали, не могла терпеть его побои. Кроме вот Марема, он и над своими детьми тоже вот точно так же издевается. Мне их всех жалко. Мне жаль даже этого старикачка, который уже он жизнью обиженный, вот этого Евлоева Мухарбека. Когда к нему кто-то приходит, он начинает показывать свои отрезанные ножки, руки, становится калекой. А за глазами он вообще совсем другой, как хамелеон человек. Мне очень жаль сестру, я не знаю, я надеюсь, что она может где-то, он ее держит, живая. Надеюсь, не знаю, хочу верить в это. Хочу его попросить, чтобы он просто как человек пожалел детей своих, которых он оставил без матери. Просто вот, не знаю, что ему сказать. Прощу у него, чтобы он ее отпустил.
Ну, мы будем надеяться, что, может быть, и следствие каким-то образом все-таки вмешается и начнет уже работать в этом направлении. И мы непременно еще, я думаю, что еще раз вернемся к истории сестер Алиевых. И, ну, к сожалению, наверняка вернемся и к разговору о противодействии домашнему насилию, в частности, в России. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» были Елизавета Алиева, которая добивается правосудия и ищет свою сестру Марем. Предполагаю, что ту либо где-то удерживает, либо и убил собственный муж. Адвокат Марии Давтяна, а на видеосвязи с нами была адвокат Ольга Гнездилова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.